Издательство «Лайкбук». Ида Мартин. Пуговицы. Томаш заставил меня написать Бейзилу, что я к нему не приду, после чего проводил до дома, поднялся на этаж и, забрав у меня ключи, сам открыл дверь. Я не приглашала, но он вошел, включил свет, огляделся. Быстро разулся и, не снимая куртку, прошел по деловому по всей квартире. Заглянул в ванную и в туалет. Никого нет. Я же говорила. Тогда в чем дело? Он шутливо развел руками. Ну да, бардак, но это же поправимо.
Наверное, поправимо, только не сейчас.
В таком случае я остаюсь. Он снял куртку и повесил ее на вешалку. «Где твои родители?»
«Неважно».
«Нет, важно. Я же о себе рассказал». Он остановился посреди комнаты, осматриваясь.
«Мама в Италии.
Отец фиг знает где. Ориентировочно в Москве». «Они в разводе?»
«Ага».
«И давно?»
7 лет».
«Ты видишься с ними?»
«Зачем? Мне от этого ни горячо, ни холодно. Они для меня никто».
Печально слышать.
«Слушай, чего пристал?» «Я на эти темы не разговариваю».
Я подошла сзади, и он тут же обернулся. «Хочешь, помогу тебе убраться?»
«Ни в коем случае».
Я откинула ногой упаковку из-под лампочки.
«Здесь нельзя ничего трогать».
«Почему?» «Это наша война с Кощеем. И если я уберусь, получится, что сдалась». Томаш иронично покачал головой. Такое чувство, что ты уже проиграла.
Чего это?
Ты же живешь в этом сраче, а не он.
Это мое дело.
Пожав плечами, он остановился у шкафа с книгами. Читаешь?
Ненавижу их. Хочу выбросить. Но Кощей не дает.
За что же ты их ненавидишь? Он улыбнулся так, будто разговаривал с Дашей.
От них пыль, аллергия. И жить тошно.
Это еще почему?
Моя бабка до того, как стала директрисой, была училкой литературы и заставляла все это читать, а потом пересказывать.
И ты все читала?
Почти все, пока не сожгла в раковине Чехова.
Серьезно? Ты сожгла Чехова?
Ага.
Я, смеясь, вспомнила потрясенное лицо Иги.
Сожгла и развеяла прах его рассказов с балкона. Теперь ни одну книгу, кроме учебника, в руки не возьму.
А я люблю книги. Но читаю электронные. Особенно, когда ездить приходится много.
По работе? Томаш кивнул. Тебе там хорошо платят?
1020. Иногда 30 выходит. Но это не полный день. И по сменному графику.
Мы переместились в комнату Кощея. Слава с любопытством взял в руки газету, рассматривая, как будто никогда в жизни газет не видел. «Интересно, а девушки бывают разносчиками пиццы?» Я забрала у него газету.
«Обычно нет. Это же небезопасно. Никогда не знаешь, куда занесет — на стройку, на пьянку или к нарикам. Могут отнять заказ или всю наличку».
«С тобой такое было?»
«Только раз. Заказ забрали и не заплатили, но я сам виноват. Приехал на вечеринку, а там веселье полным ходом. Они на меня налетели и стали требовать, чтобы я с ними выпил, иначе не заплатят. Я выпил. Ну и как-то все понеслось кувырком. Около часа пытался найти того, кто заказывал пиццу. Телефон, с которого делали заказ, оказался заблокирован, а мне еще ехать нужно было. В общем, офис потребовал, чтобы я ехал на другой адрес. А потом до кучи оштрафовали на стоимость той пиццы и за задержку по второму адресу. Но я всего год работаю. Ребята разные страшные истории рассказывают. Вернувшись в свою комнату, я уселась на диван, половину которого занимала моя скатанная постель.
А у тебя, случайно, на примете, больше нет никакой работы?
Мне кажется, тебе не нужно этим заморачиваться. Томаш остановился надо мной. Извини. Но я заметил, что последнее время у тебя с учебой большие проблемы.
Что?
Шок 80-го уровня. Ты заметил мою учебу? «Я вообще наблюдательный. Ты очень много пропускаешь с начала года. Тебе нужно перестать прогуливать и начать заниматься. Ты завалила контрольную по математике, а в прошлом году была лучше меня». Уж чего-чего, а интереса к своей успеваемости я ожидала меньше всего. «Мне нужны деньги. Дед болеет. Все его пенсии и зарплата на больницу и лекарства пойдут. За квартиру еще платить нужно». Договорить я не успела, потому что раздался звонок в дверь. Как я и предполагала, за ней оказался Безил. Не желая выпускать, я босиком выскочила на площадку. «Что за дела, Микки?» Безил тут же шагнул навстречу, намереваясь войти. «У меня из-за тебя второй раз свидание обламывается. Как это называется?» Ёжик на его коротко остриженной голове и лицо были покрыты мелкими капельками дождя. «Пожалуйста, давай поговорим завтра», — тихо попросила я, но он сделал вид, что не понял, и заговорил еще громче. «Кому из нас срочно были нужны деньги?» «Привет», — неожиданно раздался за спиной голос. Я обернулась. Томаш заботливо кинул мне под ноги тапочки. И где он их только нашел?
«Привет», — Безил остолбенел. «Ты должна была предупредить».
«Интересно, как? Если ты не сказал, что придешь». Мне пришлось посторониться, чтобы впустить его. Окажись на месте Томаша кто-то другой, не из нашей школы, чужой, незнакомый, Безил пожелал бы ему удачи и свалил. Но тут был вопрос принципа. Он обошел нас и, свернув сразу в комнату, уселся в кресло, закинув ногу на ногу в грязных ботинках. Я стояла, а Томаш взял стул и, не отрывая от Безила мрачного взгляда, сел напротив.
«Слушайте, ребят, давайте только без выяснений». Ко мне вернулся голос. «Ну вот правда, сейчас не до этого».
«Да я все понимаю».
Безил противно подмигнул и полез в карман куртки.
«Совсем не хотел мешать твоему расследованию. Просто принес кое-что, что ты просила».
Он демонстративно одну за другой выложил на стол 4 5-тысячные купюры. «Круто, спасибо». Я потянулась к деньгам, но Томаш опередил меня. Схватил купюры, зажал их в кулаке, будто собирался швырнуть в Безила, и вернул смятыми. «Не нужно. Забери обратно».
«Что?» Я была потрясена. «С какой стати ты влезаешь? Что значит «не нужно»? Это вообще тебя не касается?»
«Теперь касается». Томаш снова превратился в манекен. «Я найду тебе деньги».
«Эй!» Я потрясла его за плечо. «Они уже нашлись!»
«Тебе не нужно их брать у него».
«Что я пропустил?»
Безил удивленно, но все еще довольно миролюбиво улыбался, глядя на нас. «Объясни ему». Томаш махнул в сторону Безила. «Что объяснять? Я сама ни черта не понимаю. Микки теперь со мной. И от тебя ей ничего не нужно». В резкой форме объявил Слава Безилу, затем повернулся ко мне. «Я принесу тебе деньги». Мы с Безилом недоверчиво переглянулись и неожиданно оба расхохотались.
«Это так мило!» —
сквозь смех проговорила я. Безил сделал вид, будто вытирает слезы.
«Ты такой джентльмен, Слава! Рыцарь, блин!»
И, передразнивая, добавил.
«Клянусь, я принесу тебе эти деньги!»
В глазах Томаша вспыхнул гнев, но лицо по-прежнему оставалось невозмутимым. «Если ты со мной, — сказал он мне, — ты не должна их брать». Встал и вышел в коридор. «Считая, что теперь имеешь право мне указывать, что делать?» Я выбежала за ним. «И почему ты решил за меня? Все-все!» «Просто это некрасиво». Он нагнулся, чтобы зашнуровать ботинки. «И унизительно для меня».
«Ты случайно не заболел?»
«Пожалуйста, не бери у него деньги».
«Вася их принес, чтобы помочь. Что в этом унизительного?»
«Я тебе помогу. Не завтра, но в ближайшие дни». Он выпрямился и снял куртку с вешалки.
«Не смеши, где ты возьмешь деньги? У вас Даши съемные квартиры и другие расходы. Глупо приплетать к этому еще и меня».
«Решать тебе». Он сам открыл дверь
и ушел с корткой в руках. Я вернулась в комнату. Бэзил сидел в той же небрежной позе.
«Прикол, конечно. Это был тот же Томаш, что учится с нами в одном классе. Точно. Я впечатлен. Чем ты его околдовал?»
«Да фиг знает. Я тоже была потрясена».
«На кой черт он тебе тогда сдался? Или это часть расследования?»
Бэзил смотрел с любопытством. «Слушай, Вась, я, кажется, ни разу не пыталась лезть в твою личную жизнь.
Короче, бери».
Он протянул мятые деньги.
«Отдашь, когда сможешь. Мама сказала, что если понадобится, она даст еще».
Я задумалась. «Можно я пока не возьму? Пусть они у тебя полежат несколько дней».
«Впервые вижу, чтобы ты прогибалась под кого-то». Его взгляд сделался злым.
«Я не прогибаюсь. Просто хочу посмотреть, что будет».
Бэзил поднялся и, одарив меня презрительной ухмылкой, объявил: «В таком случае я тоже пошел».
Поведение Славы поразило меня до глубины души. Только я никак не могла определиться, хорошо или плохо. Это некрасиво. Удивительное заявление из прошлого века. Типа, он весь такой высокоморальный и правильный. Так почему тогда сам связался с Надей, у которой на лбу было написано, что мораль — это не про нее? Когда она покупала ему шмотки, он тоже говорил ей, что это некрасиво. Какие у них вообще были отношения? Я впервые серьезно задумалась об этом. В школе Бэзил рассказал Филу о сцене, устроенной Томашем, и они долго и зло над этим ржали. Уговора молчать у нас не было, так что я тоже посмеялась и даже немного подыграла им. Томаш не писал. Непонятно, обиделся ли он или, как обычно, держится на расстоянии. Я решила дождаться конца учебного дня, а потом поговорить. Но на физике, когда училка объясняла, как делать лабораторную, он неожиданно перебрался ко мне за парту и, провокационно близко наклонившись, быстро зашептал на ухо: «Извини, я не должен был говорить тебе, что делать. Просто зависеть от кого-то очень неприятно. По себе знаю».
«Значит, это ты вроде как обо мне думал?»
Машинально я положила руку ему на шею. И тот командный тон, и ультиматум — это все мне показалось.
Я извинился.
«Извинение должно стереть мне память». Он взял под парты меня за руку, продев пальцы сквозь мои, крепко сжал. Я затаил дыхание.
«Иванова!»
— воскликнула училка.
«Томаш, мы вам не мешаем!»
Резко расцепив руки, мы выпрямили спины.
«Вы уже совсем?»
Возмущенно сверкая глазами, она подскочила к нашей парте.
«Ну, я не знаю!»
«А что такое?» Я поправила волосы. «Что мы сделали?»
«Я, по-вашему, слепая? У меня все амперметры зашкалили!»
Она широко взмахнула рукой.
«Слава, иди раздай всем приборы, а потом садись на свое место!»
«Маше будет сложно одной все успеть», — спокойно ответил Томаш.
«А где Ткаченко?» «Я с Красновым!»
— крикнула Элиза. Физичка оглядела их с Филом и, покачав головой, тяжело вздохнула.
«Ладно, оставайтесь. Только не отвлекайтесь, пожалуйста.
Сейчас мы будем наверстывать все твои пропуски и пробелы», — деловым тоном сообщил Томаш. «Ты решил взяться за мою учебу?» Мне стало смешно. Он поднялся, чтобы идти за приборами, но задержался и посмотрел на меня сверху вниз. «Я вообще решил взяться за тебя. Если бы я и хотела притормозить, то вряд ли уже смогла бы. Слишком долго я этого ждала и надеялась, что все будет именно так. В первом классе, еще до того, как меня накрыла новая жизнь, у меня была подруга, Леночка. Мы с ней сидели за одной партой, гуляли во дворе, ходили друг к другу в гости, собирали кукол Братц, строили для них домики и сочиняли кукольные сказки, которые в 7 лет кажутся очень важными и почти настоящими. Мы договорились, что попросим родителей подарить нам на Новый год мальчиков-братц. Я хотела Кевина, а Леночка — Дилана.
И никаких сомнений в том, что так и случится, не было. Наши родители принадлежали к той категории предков, которые выполняют любые пожелания своих детей, хвастаясь потом друг перед другом. Однако наступил Новый год, я вместе с кучей других подарков радостно заполучила своего Кевина, а вот Леночке куклу не подарили. Вместо этого она получила клубного щенка-лабрадора, которого она и назвала Диланом. Страшно расстроившись, я потребовала объяснить, что произошло. Леночка совершенно спокойно ответила, что всегда хотела щенка и давно просила его у родителей. Накануне Нового года она закатила истерику, объявив, что кроме щенка ей не нужны никакие подарки. Больше братц ее не интересовали. Она так сильно мечтала о щенке, что остальное перестало иметь для нее значение. С утра до вечера Леночка толдычила только про щенка и занималась только им. Пес был классный, добрый, ласковый и веселый. Но мне играть с ним она не давала. Я решила, что Леночка очень глупая и ограниченная, и на этом наша дружба закончилась. Однако теперь, вспоминая Леночке и щенке, я очень хорошо понимала ее. Чувство обладания и определенно победы не шли ни в какое сравнение с опьянением от сбывшегося долгожданного желания. Говорить о любви было бы слишком. Но в тот момент, кроме Томаша, мне не нужен был никто. Я ходила к нему в гости еще несколько раз. Мы играли с Дашей в джаз-дэнс. Она учила меня печь яблоки и заваривать травяной чай. Томаш готовил блинчики с шоколадом, а я развлекала их своими историями. О том, как в 6 классе нас возили на Бабаевскую шоколадную фабрику. И я сбежала, пробравшись в цех по изготовлению рисок. А весь класс ждал меня внизу на проходной. Классные, сопровождающие родители были в панике, администрация фабрики тоже, зато я узнала, что такое риски, и запомнила это на всю жизнь. А еще, как мы с Безилом и Филом во время культпохода в театр на «Синюю птицу» пролезли в гримерку, познакомились с актером, игравшим душу хлеба, и тот водил нас по закулисью и показывал, как там у них все устроено. Потом, правда, ему досталось не меньше, чем нам, а нас троих вообще не хотели больше никуда брать. Но пришла моя бабушка, объявила, что педагоги не имеют права притеснять личности детей, и нас простили. И как в 9-м наспор пытались остаться на ночь в Икее, спрятавшись в шкафах. Но нас выловили охранники и сдали в полицию. А после за нами, как всегда, приехала мама Безила и всех отмазала. Даша слушала с интересом. То смеялась, то по-взрослому качала головой. «Ну ты хулиганка, бедная твоя бабушка». Я ответила, что в свое время моя бабушка была директором школы, и удивить ее могло разве что инопланетное вторжение. И что бедной, в том смысле, который имела в виду Даша, она точно не была. Слава ничего не рассказывал, просто улыбался и слушал, сообщив лишь, что единственными хулиганскими поступками, которыми он может похвастаться, были наклейки от жвачки в лифте и разбитый декоративный фонарь, на который он налетел в парке, катаясь на роликах. Такие уютные домашние вечера, каких на моей памяти никогда и не было. Слава и Даша, хоть и жили одни, но были настоящей дружной семьей. Приглашать Славу к себе после всей этой милоты я стеснялась, хотя он с каждым днем напрашивался все настойчивее. Постоянное присутствие Даши сковывало нас обоих, но моя квартира подходила только для того, чтобы мерзнуть, свернувшись калачиком на диване, слушать, лежа в темноте, как гудит стройка за окном, или смотреть дорамы в полном одиночестве. В ее стенах не было света даже при включенном электричестве. И чем дольше я находилась в ней одна, тем сильнее она напоминала царство тьмы. Бардак копился, дело медленно шло к зиме.